эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая, субботняя, информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, Сухуми и Цхинвали 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Эхо Кавказа» исполнилось 10 лет. Первый выход в эфир состоялся 2 ноября 2009 года. Вспоминаем, как это было. Церковный скандал потряс Грузию. Обвинения в адрес патриарха закончились лишением сана митрополита. Как всегда по субботам, итоги недели для Абхазии и Южной Осетии подводят Изида Чаня и Мурат Гукемухов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск новостей. В администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили опровергли информацию о возможном помиловании осужденного протоиерея Георгия Мамаладзе по случаю Дня Святого Георгия, Георгоба, который отмечается 23 ноября. В четверг на заседании Священного Синода Грузинской Православной Церкви было принято решение обратиться к президенту Грузии с ходатайством о помиловании Мамаладзе, священнослужителя, которого обвиняют в попытке убийства секретаря-референта католикоса-патриарха всей Грузии Шорене Тетруашвили осенью 2017 года приговорили к 9 годам тюрьмы. Сейчас в стране действует мораторий на помилование, введенный Зурабишвили на фоне жесткой критики со стороны как противников действующей власти, так и влиятельных членов грузинской мечты. Накануне 1 ноября глава Минюста Грузии Тея Цулукяни заявила, что объявленный Зурабишвили в устной форме мораторий никак не помешает ей воспользоваться своим единоличным правом и рассмотреть ходатайство о помиловании Мамаладзе. В отчете Государственного департамента США говорится, что на территории Грузии ощутимо сократилось число сторонников исламского государства. Об этом заявил глава контртеррористического центра службы государственной безопасности Грузии Ираклий Чимакадзе, комментируя отчет Госдепа о терроризме. По заявлению Чимакадзе, в отчете также говорится, что в результате спецоперации, проведенной СГБ, выявлен и ликвидирован активный член террористической организации «Исламское государство» Ахмед Чатаев. Глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Илларион заявил, что в ближайшее воскресенье Русская Православная Церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской Церкви, которая объединяет православных верующих Греции. Причиной стало то, что архиепископ Афинский Иероним II на этой неделе отправил письмо главе Православной Церкви Украины митрополиту Епифанию, в котором сообщил ему об официальном признании автокефалии этой церкви. РПЦ не признает ПЦУ канонической и считает ее раскольнической организации. Ранее Синод РПЦ постановил, что прекратит молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые будут сослужить со священниками ПЦУ. По словам Иллариона, на богослужении воскресенья патриарх Московский и всея Руси не будет поминать в диптихе имя афинского архиепископа, как он уже не поминает константинопольского патриарха Варфоломея. Движение на автомагистрали, ведущей к ТПП Казбеги-Верхний Ларс, грузино-российская граница, частично восстановлено. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Минрегион развития Грузии. Непогода создала проблемы для автомобилистов Грузии. Из-за снегопадов ограничения сегодня действуют на дорогах в горных районах. Накануне вечером из-за интенсивного снегопада движение всех видов транспорта было запрещено на участке Гудаури-Коби, автомагистрали Мцхеты-Степансминда. Ларс. После расчистки дороги на участке Гудаури-Коби удалось восстановить движение легковых автомобилей. Запрет продолжает действовать для транспорта с прицепом и полуприцепом. По информации Национального агентства окружающей среды, движение транспорта на участке Гудаури-Коби осуществится в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели. За соблюдением автомобилистами установленного режима следит патрульная полиция. В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Сегодня исполняется ровно 10 лет с выхода в эфир нашей первой радиопрограммы. Проект запущен усилиями журналистов нескольких служб «Радио Свобода», грузинской, русской, северокавказской и даже татаро-башкирской, был призван выполнить важную миссию в очень сложном регионе, наполненном нерешенными конфликтами. Мы должны были дать возможность говорить тем, кто лишен доступа к другим средствам массовой информации. Нашей миссией стало создание площадки для разных мнений, и именно здесь жители разных точек Кавказа могли и могут узнать, как и чем живут люди по разные стороны от разделительных линий. Что у нас получилось, судить нашим слушателям. Что произошло в регионе за это время, к сожалению, многое осталось неизменным. Вот как начала свой материал 2 ноября 2009 года наш корреспондент Олеся Вартанян.
22 ребенка из детского культурного центра направлялись в воскресенье утром из Ахалгори в грузинскую столицу. Около половины из них были из осетинских семей. Они собирались на показе мод представить сшитую ими одежду, а потом пойти в кинотеатры и Макдональдс. На эти мероприятия были приглашены гости как из грузинского правительства, так и из дипломатического корпуса. Однако приехать в Тбилиси детям из Ахалгори не удалось. На выезде из района их микроавтобус остановил заместитель главы местной администрации, рассказывает глава детского культурного центра в Ахалгори Тамара Миаракишвили.
Не столь уж далеко от сегодняшнего дня, не правда ли? Главный борец в Ахалгори все та же Тамара Миаракишвили, которая фактически стала заложницей из-за продолжающегося судебного процесса, инициированного Ленингорской прокуратурой. Но имена, конечно, менялись. Например, кто сейчас вспоминает о Зурабе Ногаиделе, о чьей поездке в Москву в нашем первом эфире размышлял мой коллега Вадим Дубнов.
Для самого Ногаидели, мне кажется, главная цель была скорее внутриполитическая, потому что переговорная ниша урегулирования отношений с Россией, она абсолютно свободна сейчас в Грузии. На нее не претендует ни власть, ни, в общем-то, другие деятели оппозиции, которые, ну, не решаются. Вот в нее сейчас ринутся, может быть, а может быть, и считают, что есть куда более перспективные варианты.
Зураб Ногаидели в прошлом, а вот поездки грузинских политиков в Москву уже совсем не в диковинку. Об Абхазии 2 ноября, 10 лет назад, обсуждали президентские выборы. Кандидатов было не так много, как в этом году, но тоже достаточно. О них нам тогда рассказывал Зураб Аргун.
Итак, на пост президента Абхазии претендует 5 кандидатов. Это нынешний глава республики Сергей Багапш, баллотирующийся в паре с Александром Анклавом в качестве вице-президента. Председатель оппозиционной партии экономического развития, бизнесмен Беслан Будба, доктор философских и экономических наук Виталий Бгандо, генеральный директор абхазского морского пароходства Заур Арзенба и экс-вице-президент Рауль Хаджимба.
Ну и, конечно, рубрика «Голоса», которая была и остается визитной карточкой нашей программы. В первом выпуске из Сухуми прозвучали 2 голоса, которые мы слышим до сих пор в промо-ролике этой рубрики. Их записал тогда Сергей Арутюнов.
Сухум, столица Абхазии, температура 22-25 градусов, обеденное время. Анатолий Куакуаскир, актер театра, 64 года. Анатолий, что тебе нравится сегодня и что тебя огорчает?
Ну, что мне нравится, в осеннее время очень много спортсменов, молодых, старых, чемпионов мира. Это радует, прославились много и по борьбе, и по штанге, и по боксу.
Из Абхазии?
Из Абхазии. И из Абхазии, которые защищают честь Абхазии, и из Абхазии, которые российский клуб защищают. И детские ансамбли, что за рубежом, очень много выступают, тоже мне радует. Еще что нравится, в деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси, и мне не мешает, когда его пью.
Так, а что не радует?
Что не радует, что в последнее время появилось автокатастроф и ограбление Сбербанка и Коммерческого банка. Вот не нравится. Не нравится, нет, нервничаю.
Руслан Гуажба, историк-этнограф, известный в Абхазии. Руслан, что тебя сегодня радует 28 октября и что тебя тревожит?
Я извиняюсь, мне может по-абхазски сказать. Аншилу Пахамазад, Хасос Дзюзасхат, Хасос Дудза, Юткашимазад. Анес Урсуйас. Я благословил всех людей мира, и, естественно, в том числе и нашу родную Абхазию, чтобы жили под благословенным оком Господа Бога. Он един. Поэтому у нас в Абхазии величайшая веротерпимость. Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
10 лет – большой срок для медиапроекта, и, конечно, наш журналистский коллектив за это время изменился. Но Мзия Парисяшвили, наш тбилисский корреспондент, работала в программе с первого дня. Сегодня она решила поговорить с героями своего первого сюжета и людьми, чьи голоса стали неотъемлемой частью нашего эфира.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Об августовской войне, не сдерживая слез, Оля, беженка одного из сел ущелья Фроны, рассказала 10 лет назад в сюжете трагедии одной семьи. Ее семья – одна из многих в Схинвальском регионе, смешанная. Оля родом из Ярославля, русская, муж – грузин, а его тетя Нюра – осетинка.
И живем очень дружно. Никакое у нас никогда в жизни не было, никакие претензии.
«Думаете, через 10 лет я не заплачу, вспоминая войну и свой спаленный дом?» – спросила Оля, отказываясь говорить под запись. У нее 2 месяца назад скоропостижно умер муж. 4 года назад она похоронила свою свекровь. И дня не проходило все эти годы, чтобы они не вспоминали родные места. Мой муж Алан, ему и 60 не было, не смог смириться с беженской жизнью, говорит с комком в горле Оля. Теперь ей одной придется поднимать семью, помогать детям и ждать, когда настанет время, и они вернутся в родное ущелье Фроны. И она обязательно перезахоронит мужа и свекровь, чтобы покоились с миром, хотя бы на фамильное кладбище. «Очень трудно смотреть, когда видишь, как ломаются жизни сотни людей», говорит Олеся Вартанян, бывший корреспондент «Эхо Кавказа».
Я думаю, что меня на «Эхо Кавказа» привела война все-таки, потому что в 2008 году я была в Южной Осетии, в Схинвале во время войны, и вот эти 2 месяца, которые я провела непосредственно в поездках по селам, по-моему, это было таким переломным моментом в моей тогда еще совсем молодой жизни. Конечно, это было безумно тяжело смотреть на сотни людей, для которых жизнь ломается.
Олеся вспоминает, как журналисты «Эхо Кавказа» в Тбилиси оказались между двух огней из-за того, что не следовали царившейся тогда в грузинских СМИ пропаганде, открыто рассказывали о проблемах.
С одной стороны, мы вроде как не свои для тех, которые нас слушают в Тбилиси, но и там мы вообще-то тоже еще пока не свои.
Олесе Вартанян все-таки удалось побывать в Сухуми как корреспонденту «Эхо Кавказа».
Сейчас, конечно, значительно труднее себе представить, чтобы вот так журналистка из Тбилиси приехала в Сухуми и там начала работать, бегать, говорить даже с кандидатами в президенты на выборах.
Олеся удостоилась приза за мирную журналистику Евросоюза в 2013 году за свою работу о безвести пропавших во время грузино-абхазской войны. Вот фрагмент программы «Эхо Кавказа» августа 2013 года.
Тбилиси и Сухуми продолжают активную совместную работу по поиску без вести пропавших во время грузино-абхазских военных действий в начале 90-х годов прошлого века. О том, как она проходит, рассказывает наш корреспондент Олеся Вартанян, которая в эти дни находится в Сухуми.
С недавнего времени у сухумчанки Гули Кичба вновь зародилась надежда, казалось бы, умершая навсегда. У нее появился шанс в этом году найти и похоронить своего сына, который 20 лет назад ушел на войну и не вернулся.
Пять лет Олеся Вартанян, аналитик международной кризисной группы. Она уже с другой стороны старается увидеть суть конфликтов и искать пути их разрешения. «Эхо Кавказа» для нее остается очень важным.
Это очень важно рассказывать каждый день, каждый вечер о том, что непосредственно происходит с теми людьми, которые вынуждены жить последствиями войны. Это просто единственная платформа, которая для очень многих критиков в самих регионах, в Абхазии и Южной Осетии, дает возможность говорить. И, по-моему, это настолько важное достижение, о котором, по правде говоря, в 2009 году я лично мечтать и не могла.
Как начиналось «Эхо Кавказа», хорошо помнит и знает конфликтолог, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарияшвили. За это время «Эхо Кавказа» для него стал очень важным источником информации.
Ну, если честно, я не представляю, что могло быть, если бы не было бы «Эхо Кавказа», потому что без «Эхо Кавказа» не представляю, как где можно найти информацию, объективную и нейтральную информацию про то, что происходит на Кавказе, как на Северном, так и Южном Кавказе. Это уникальный ресурс. «Эхо Кавказа» очень хорошее зеркало, которое отражает ситуацию на Кавказе и дает нам услышать голоса из всех регионов, откуда невозможно услышать, как вот из, в первую очередь, из Южной Осетии и Абхазии, для меня важно, из Карабаха.
Паата Закарияшвили не жалеет хвалебных слов. и в виде исключения к юбилею программы мы согласились их принять. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Что ж, переходим к другим темам. Подводим итоги недели в субботней информационно-аналитической программе. В середине недели в Грузии разразился церковный скандал из-за обвинений в содомском грехе со стороны уже бывшего митрополита Чкундицкого Петре в отношении патриарха Илии II. Автор дерзкого вызова после лишения сана решил подчиниться решению Священного Синода и уйти в монастырь. Впрочем, каяться в своем поступке владыка Петре явно не собирается. Владимир Унанянц о продолжении противостояния внутри грузинской православной церкви.
Бывший митрополит Чкундицкий Петре Цава подчиняется решению патриарха и уходит в монастырь, но с условием. Место покаяния, назначенного ему священным синодом, он выберет сам. Монастырь Шиомгвиме, близ Мцхета, выбранный для наказания самим представителем грузинской православной церкви, бывший первосвященник отверг. На сегодняшней встрече с представителями патриархии, прибывшими в Чкундиди для начала процесса передачи дел, Петре Цава был доброжелателен, но категоричен.
Владыка Петре отправил в монастырь, в какой именно, пока не знаем. Ждем из Тбилиси ответа патриарха. Есть просьба от владыки Петре самому выбрать монастырь. И либо он останется в этом монастыре, либо отправится в Шиомгвиме. Я не отправлюсь в Шиомгвиме. Патриарх решит. Нет, я сам решу.
Наблюдатели отмечают, обрушившись резкой и дерзкой критикой на патриарха Илью II, владыка Петре решил пойти ва-банк и проиграл. Во всяком случае, лишился митрополии, который руководил без малого полтора десятка лет, и существенной доли влияния на процессы внутри церкви. Слова бывшего митрополита не понравились не только церковным иерархам, но и руководству страны, а также части правозащитного сектора. В частности, народный защитник Нино Ломджария выступила на стороне предстоятеля грузинской православной церкви.
Я хотела бы выразить свою поддержку патриарху, ставшему объектом нападок с использованием языка ненависти. Противостояние в патриархии – это только борьба за власть, не имеющая ничего общего с чистыми и возвышающими целями или идеалами. Но для меня очевидно одно. Каждый, кто использует в качестве орудия борьбы обвинения в сексуальной ориентации или сексуальной жизни, находится на дне. Это диагноз его моральных качеств.
Сам владыка Петре раскаиваться в своих словах не собирается. Как заявил бывший первосвященник, только слепой не может видеть проблем, которые уничтожают церковь изнутри. Явно видно, как белое на черном, что внутри церкви есть проблемы. Впрочем, в правительстве страны уверены, истинная проблема в том, что некие деструктивные силы пытаются подорвать авторитет самого уважаемого института в стране, так же, как до этого пытались подорвать сами основы грузинской государственности. Премьер-министр Георгий Гахария пообещал не допустить нападок на патриарха. Недавно мы все наблюдали подобную попытку, когда планировали революционный сценарий в отношении государства и правительства. Сегодня, как видно, они решили внести неопределенность в церковь своими деструктивными действиями. Это недопустимо. Мы все хорошо понимаем, что патриарх всей Грузии является символом церкви и символом государственности. Мы не дадим никому права подобными деструктивными действиями в государстве и церкви ставить под риск наш завтрашний день и наших детей. Владыка Петре не замедлил с ответом. Государство должно пояснить, что это за внешние силы. В противном случае это просто фарисейство. Я, конечно, понимаю их политическую повестку в связи с выборами 2020 года, но такими методами они вряд ли смогут провести выборы как надо, если такие настроения будут в народе или в монашеской среде. Также хочу добавить, что несправедливость, избирательное правосудие и отсутствие внутренней чистоты не могут быть символом государства. Это всего лишь символ постсоветской Грузии.
В оппозиции со своей стороны призывают правительство не столько искать внешних врагов, сколько сконцентрировать внимание на расследовании того, о чем говорят сами церковные иерархи. Единое национальное движение выступило с инициативой создать парламентскую следственную комиссию, чтобы изучить заявление другого оскандалившегося первосвященника, епископа Батбийского Иакова. Прокуратура отказалась инициировать расследование по этому вопросу, аргументировав это тем, что сам владыка отказался от части своих заявлений. А что касается другой части, касающейся встречи церковников с руководством страны по вопросу устранения патриарха, то от нее открестились все остальные фигуранты, в том числе нынешний премьер-министр Георгий Гахария, глава МВД Вахтанг Гумилаури и прочие. Министр юстиции Тея Цулукьяни обозначила позицию органов правосудия.
Наша позиция очень принципиальная – обеспечить все необходимое для того, чтобы патриарх был защищен и, несмотря на возраст, как можно дольше исполнял свои обязанности.
Впрочем, для того, чтобы инициировать создание комиссии, оппозиции придется заручиться поддержкой не менее полусотни депутатов, а для этого необходимы голоса народных избранников, явно не симпатизирующих бывшей партии власти. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Неделя в Абхазии не блистала событиями. Президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба в основном переназначал министров, несколько скорректировав структуру Кабмина. А парламент обсуждал налоговую реформу. Археологи тем временем гадают, где еще проходила Келасурская стена. Итоги недели подводит Изида Чания.
На этой неделе на страну обрушились новые назначения в правительстве. Хотя новыми их можно называть с очень большой натяжкой, скорее обновленные. Большинство министров остались на прежних местах. Произошла незначительная и непонятная обществу реорганизация кабинета министров. Какие-то ведомства объединили, какие-то понизили статусы. В результате больше всего потолстело Министерство здравоохранения. Его не только объединили с Министерством социального обеспечения, но и загнали в него различные внебюджетные фонды. В результате слияния трех управлений получилось одно по энергетике, транспорту и связи и так далее. Возможно, в этой реорганизации есть и какой-то скрытый смысл, но народу его никто не объяснил. А пользователи Фейсбука, которые еще недавно рукоплескали фото семи швейцарских министров, образующих высший орган исполнительной власти в этой стране, вдруг стали обсуждать, смогут ли справиться с объемами работы объединенные министерства и госкомитеты в Абхазии. В общем, получилось, как всегда, смешно. От очевидной противоречивости и от того, что никому ничего не понятно. Но если вдруг за всеми этими действиями нашего руководства случится еще и сокращение управленческого состава, пусть хоть и на те 15%, которые обещаны президентским указом, то это, наверное, хоть как-то облегчит бюджетную ношу. Тем временем, такие важные ведомства, как Министерство экономики, Министерство образования, которые теперь почему-то именуется Министерством просвещения, пока не обрели глав без приставки ИО. Правительство, между тем, на этой неделе приняло проект бюджета на следующий год. Его доходы составят чуть более 10 миллиардов рублей. Расходы превысят доходы на 254 миллиона рублей. По словам министра финансов Джансуха Нанба, погашать дефицит правительство намерено за счет привлечения кредитных средств Национального банка и возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из республиканского бюджета. В следующем году правительство продолжит погашение задолженности по печально известному железнодорожному кредиту. 97 миллионов рублей уйдут на погашение тела кредита и 37 миллионов рублей на оплату процентов. Увеличение собственных доходов по прогнозам финансистов в 2020 году составит около 120 миллионов рублей. То есть сумма, на которую увеличатся собственные доходы, уйдет на погашение внешнего долга. На заседании правительства было также принято решение внести в бюджет на 2020 год единовременную выплату в размере 775 тысяч рублей партиям Сахара. Она будет произведена в соответствии с законом о политических партиях, который предусматривает государственную поддержку партий, принимавших участие в выборах и набравших не менее 20% голосов избирателей. Голос каждого избирателя в соответствии с законом оценивается в 20 рублей. Теперь от решения исполнительной власти и кадров, которые решают все, перейдем ко второй ветви власти, законодательной. К третьему месяцу осени парламент наконец порадовал открытием осенней сессии. «Первый раз за 4 месяца давайте поговорим», заявил депутат Амар Джинджоли, которого не хотел хотели слушать коллеги. Действительно, последнее заседание весенней сессии парламента прошло 29 июля нынешнего года. Проводилось оно по инициативе Центральной избирательной комиссии, которая просила разрешения на исключение из бюллетеня для голосования биографических данных кандидатов в президенты по причине их многочисленности и невмещаемости в избирательные бюллетени. Этот единственный вопрос и обсудили народные избранники 4 месяца назад. Не могу сказать, что все это время парламент совсем бездействовал. Если заглянуть на сайт Народного собрания, то можно узнать, что у депутатов были разные встречи. Они принимали гостей из ближнего и дальнего зарубежья, ездили в командировки, а еще обменивались поздравлениями и соболезнованиями. Нынешнее заседание было в основном посвящено поправкам в закон об НДС. Их инициаторы объясняют необходимость внесения корректив тем, что 10% налога на добавленную стоимость – непосильная ноша для абхазских предпринимателей, которые завозят товар в страну. Глава комитета по экономике Наталья Смыр предлагает обсудить новые ставки НДС – 0%, 3%, 7% и 10%. Инициаторы проекта предлагают уменьшить ставки НДС и собирать его после реализации импортного товара на территории Абхазии. Надо сказать, что скандал вокруг налога на добавленную стоимость длится с 2016 года, то есть с момента его введения. Инициаторы закона объясняют его введение необходимостью защиты отечественного производителя. Противники утверждают, что данный налог ударил по мелкому бизнесу. Проект поправок к закону принят в первом чтении. Депутатами был рассмотрен еще один налоговый проект об упрощенной системе налогообложения для субъектов малого и среднего бизнеса. Он также принят в первом чтении. Пока представители двух ветвей власти трудятся на бюджетной ниве, абхазские археологи проводят раскопки Великой Абхазской стены, которую также называют Келосурской. Это самое масштабное фортификационное сооружение Кавказа. Ее длина составляет около 160 километров. Стена начинается на левом берегу устья реки Келосур и по предгорью через Мерхеул и ряд сел подходит к Тварчалу. Там мнения ученых о ее дальнейшем расположении расходятся. Возможно, стена спускается к устью реки Ингур. На этой неделе раскопки проводились в селе Хиацхагальского района. Здесь археологи обнаружили осколки керамических изделий и пифосы – металлические изделия, разрозненную керамику. Предметы относятся к средневековому периоду, но точную датировку и полное описание обнаруженных изделий, а также имеют ли их находки отношение к Великой Абхазской стене, ученые обещают сказать позже, после проведения экспертиз. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чани из Сухума.
Смерть бабушки Марго, которую не выпустили из Ахалгорского района в Тбилиси, усилия президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова не допустить вотума недоверия министрам, замешанным в тюремный скандал, и какую гостайну выдала наш корреспондент Ирина Келексаева. Итоги Юго-Осетинской недели подводит Мурат Гукемухов.
Неделя началась с трагедии. В понедельник утром скончалась 70-летняя жительница Лениногорского района Марго Мартиашвили. Накануне вечером у нее случился инсульт, парализовала половину тела. Раньше в таких случаях ее повезли бы на скорой, границе. Там их встретил бы грузинский реанимобиль, и через полчаса старушка была бы уже госпитализирована. Но теперь этого нельзя. Граница закрыта из-за сценаристского кризиса. В порядке исключения не пропускают даже скорые с экстренными больными. Поэтому, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили, бабушку, для спасения которой была дорога каждая минута, как и прочих экстренных больных, отправили в Цхинвал. Сначала полтора часа ждали, пока приедет столичный реанимобиль, потом еще столько же везли в Цхинвал, через 4 перевала по горным серпантинам, говорит Тамара Меркашвили.
Больную доставили в Цхинвал с задержкой 3 часа. Ну и там тоже нет возможности оказать нормальную медицинскую помощь. В результате женщина умерла. Я не утверждаю, что она выжила, если отправили в Тбилиси. Но шанса у нее было бы больше. И, конечно, все ее близкие будут думать, что она умерла из-за того, что не пустили сразу через раздохан. И они будут правы. Я бы тоже подумала.
Марго Мартиашвили стала первой жертвой популистского решения Совета Безопасности Южной Осетии и президента Анатолия Бибилова, которые закрыли пункт пропуска Раздахан, не позаботившись о решении проблем, которые от этого возникнут. Наверное, люди, которые руководят государством, должны предусматривать такие простые вещи, понятные даже подростку. Не может находиться реанимация в полутора часах езды от скорой помощи, да еще по горным перевалам. Тем более, что везти некуда, нет в Схинвале нормальных условий для лечения тяжело больных. Кому могло прийти в голову везти экстренных больных из Ленингора в Цхинвал, если из самого Цхинвала их везут в Тбилиси? По сути, бабушку убили. Убили ради понтов. Сначала прозевали ситуацию у Цнелиса, совбез называется. Хотя их целый год предупреждали, просили принять предупредительные меры депутаты и жители приграничных сел. А потом, когда клюнуло, решили отыграться за счет мирного населения. Бабушка Марго явно не последняя жертва. Если Раздахан не откроют, будут и другие. В районе есть люди, которые не могут выехать на очередную химиотерапию, на плановую операцию. Район оставили без акушера. Врач стал жертвой местных разборок, ее милиционеры просто выпихнули за границу. После закрытия границ в район не пустили врача УЗИ и других полезных обществу медиков. Теперь на их месте какие-то новые люди, о медицинском прошлом которых никто не слышал. Они пытаются ставить диагноз больному, забивая его жалобы в интернет. Одновременно с исчезновением врачей, по наблюдениям Тамары Мергашвили, растет и количество обращений с гипертоническими кризисами, инсультами, инфарктами. Всему виной стрессовое состояние, в котором находятся жители района, говорит Тамара Мергашвили.
Все это из-за закрытой дороги. Люди думают о будущем, о своих детях, не только здесь, еще там, где они остались за пределами. И все это оставляет последствия. Нас становится меньше. Все больше людей становится, которые хотят уехать. Уже, знаешь, не идет разговор о том, что воды нет или, не знаю, из-за несправедливости. Уже выбирают жизнь или смерть.
На этой неделе должна была состояться внеочередная сессия Законодательного собрания Южной Осетии для рассмотрения единственного вопроса – вынесения вотума недоверия министру юстиции Залине Лалиевой и министру внутренних дел Игорю Наниеву, как ответственным за истязание арестантов в цхинвальской тюрьме, а также за грубейшее нарушение профессиональной этики. Министры пытались ввести в заблуждение парламент, не признавали факты применения пыток, скрыли от них записи с камер наблюдения. С требованием отправить их в отставку к спикеру обратилось конституционное большинство – 20 депутатов. Но спикер парламента, однопартиец и личный друг Бибилова Алан Тадаев, заблокировал рассмотрение этого обращения на уровне президиума, как говорят, по поручению президента, который категорически против отставок. 24 октября сессия парламента напомнила спикеру норму закона, по которой президиум не может заблокировать обращение даже 12 депутатов, и отменила решение президиума. После такого решения закон обязывает провести внеочередную сессию в течение недели. Вот эта неделя и прошла, а сессия не состоялась. Нарушенный закон и регламент парламента. Зато депутатов таскают на ковер к президенту. Задача поломать из 20 хотя бы четверых, чтобы сторонники вотума остались в меньшинстве. На прошлой неделе я рискнул предположить, что пока не поломают, сессии не будет. Судя по тому, что сессии не было, депутаты пока держатся. А исполнительная власть, в свою очередь, наращивает давление и распространяет его на всех, кто имеет хоть какое-то отношение к этой истории. Вчера добрались до моей коллеги Ирины Келихсаевой. Ее вызвали повесткой в Генпрокуратуру из-за публикации на «Эхо Кавказа» материала под названием «Министры укрепили депутатов в недоверии» от 15 октября. Вел допрос Давид Гурциев. Если кто забыл, это тот самый следователь, которого Интерпол объявил в розыск по красному циркуляру, как обвиняющий в пытках и причинении смерти Арчилу Татунашвили. Он же 2 года назад возбудил сразу 2 уголовных дела против Тамары Мергашвили. Кстати, одно из них по публикациям на «Эхо Кавказа». Оба дела с треском провалились в суде, теперь он разбирается уже с другой нашей публикацией. Товарищ Гурциев пытался выяснить, с какой целью Ирина писала этот материал. Кто был ее источником информации? Наконец, вынес ей предостережение о нарушении 4 статьи закона о средствах массовой информации, в которых указывается, что пресса не может разглашать государственную тайну или информацию, охраняемую законом. Разглашением тайны Давид Гурциев считает публикацию, в которой Ирина описывает происходившее на закрытом заседании парламента, когда министры объясняли с депутатами по поводу учиненного ими побоища в тюрьме. В частности, Ирина Келихсаева пишет, что изначально сторонников отставки министров было меньше, но их количество, цитирую, выросло после выступления министров Залины Лалиевой, Игоря Наниева и генпрокурора Узурмага Джагаева на закрытых для журналистов и общественности слушаниях в парламенте. Как минимум 4 депутата подтвердили «Эху Кавказа», что особое возмущение парламентариев вызвало реплика министра внутренних дел о том, что они защищают бандитов, потому что сами бандиты. Небольшая часть депутатов и даже представители Администрации президента предпринимали попытки затянуть и заблокировать эту инициативу. Конец цитаты. Вот эта выходка министра внутренних дел, по мнению Генпрокуратуры, составляет охраняемую законом информацию, тайну. Логически цепочка прокурора такова. Депутаты закрыли заседание, значит, все, что там происходит, это тайна, охраняемая государством. А Келексаева эту тайну нарушила, а значит, нарушила и закон. По мнению юриста Тимура Кокойте, эта логическая конструкция не выдерживает критики.
Предостережение вообще не по адресу, потому что оно выносится в отношении должностного лица. Насколько мне известно, Ирина Келексаева не является должностным лицом «Эхо». Она привлеченный журналист, фрилансер. Представление в исключительных случаях может выноситься лицу, в действиях и деяниях которого усматриваются признаки преступления экстремистской направленности. Слава Богу, ничего этого здесь нет. Законы утверждаются у нас президентом, а внутренний регламент парламента не является законом как таковым. И она не могла нарушить его вследствие того, что на нее он не распространяется. Это внутренний документ парламента Республики Южная Осетия. Поэтому на остальных лиц он не может распространяться. И даже если допустить такой момент, что на нее это распространяется, обязательство по этому регламенту, то ее в сессионном зале... Она не выносила оттуда что-то услышанное и не транслировала дальше.
Ирина Келексаева рассказала мне, как эта история видится ей с этической точки зрения.
Вот эта закрытость парламентских заседаний, когда на самом деле никакой государственной тайны там не обсуждается, она вызывает раздражение в обществе. И когда журналисты, не имея других официальных источников информации, когда журналистам бывает закрыт вход на эти заседания, естественно, ищут альтернативные источники, которые бы помогли рассказать обществу об общественно значимой информации, потому что ситуация с вынесением вотума недоверия, ситуация с избиением в тюрьме – это те вопросы, которые уже полмесяца просто будоражат общество. И не отвечать на эти вопросы, закрывать заседания – да еще и вызывать в прокуратуру журналистов, которые хоть как-то могут это осветить и дать обществу ответы на свои вопросы, я считаю, это просто непорядочно.
Наверное, такие активные попытки засекретить свою нечистоплотность можно считать проявлением стыда со стороны власть придержащих. Мурат Лукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В народе их называют психушками или сумасшедшими домами. То, что происходит внутри этих стен, по большей части остается там же. Это закрытые учреждения, в каждом проживают десятки пациентов. Некоторые провели там десятилетия. Многочисленные отчеты народного защитника указывают на то, что люди в них живут в нечеловеческих условиях. Группа гражданских активистов, многие из которых сами воспитывают детей с психическими проблемами, запустили кампанию за расформирование крупных психиатрических клиник и интернатов. В четверг в Тбилиси прошла первая встреча в рамках инициативы. На ней побывала Анастасия Славинская.
У меня двое детей, и у одного из них аутизм. Его зовут Дата, ему 11 лет. В 2011 году ему поставили диагноз, и с того дня мне приходится жить в режиме ежедневной борьбы. Я каждый день борюсь за своего ребенка, за то, чтобы он жил в обществе, чтобы он не был заперт дома. Нас выгнали из трех детских садов, вернее, выгнали из двух, а из третьего просто вынудили уйти. В школе нам пришлось пережить нападки родителей и одноклассников моего сына. Они нападали на меня в прямом смысле этого слова, однажды и даже физически. Я очень хорошо помню, с каким отвращением они смотрели на меня, как они кричали: «Убирайся со своим больным ребенком из нашей школы». Несмотря на это, мой сын остался в этой школе. Он там учится до сих пор. Почему я все это рассказываю? Я хочу сказать, что все мы, родители детей с ограниченными возможностями, боремся за наших детей. И я не могу описать, сколько сил забирает эта борьба. А теперь представьте одно большое здание, в которое загнано 200 человек. Они живут там в условиях, унижающих человеческое достоинство. У них нет права выбора. Наступит день, когда наши дети останутся одни. Нас с ними уже не будет. И мы не хотим, чтобы наши дети туда попали.
Места, о которых говорит Мари Куркотадзе, хорошо знакомы Ольге Калина. Почему я тут? Почему меня закрыли? Почему запрещают выйти на улицу? Вместо ответов на эти вопросы – односложные приказы – пей, ешь, зайди или выйди. К тебе относятся, как будто ты какой-то объект или животное, а не человек, даже не пытаясь войти в коммуникацию, говорит Ольга. Она трижды проходила лечение в психиатрических клиниках, первый раз в 2005 году. Ольга тогда училась на биолога, была на первом курсе магистратуры. Все началось с бессонницы, которой она поначалу особого внимания не придала. Винила во всем стресс, экзамены и маячущую на горизонте безработицу. Когда бессонница продолжается долго, говорит Ольга, мозг начинает воспринимать реальность иначе. Меняется интерпретация событий. У Ольги появилось навязчивое ощущение, что все происходящее завязано вокруг нее. Сосед о ком-то что-то говорит, значит, это о тебе. О чем-то рассказывает диктор по телевизору, кажется, что снова про тебя, или что информация направлена именно тебе лично. В психиатрическую клинику Ольгу забрала скорая, которую вызвали родные. Никто не стал объяснять ни куда ее везут, ни почему, ни каким будет лечение. Человек, поглощенный страхами, находясь, как сама Ольга это называет, в полусне, оказался в грязном прокуренном здании с бетонным полом, в окружении полусотни неопрятно одетых людей с болезненно белыми лицами. Врач, как рассказывает Ольга, приходил раз в неделю. Пятиминутный прием у него мало что давал. Психиатр даже ни о чем не спрашивал ее, просто взял лист формата А4 и старательно заполнил его. О том, что ей был поставлен диагноз шизофрения, Ольга, к слову, узнала спустя годы. Фактически случайно, когда пошла получать необходимую для работы справку. Там же в истории болезни Ольга прочитала и о том, что ее IQ, как оказалось, дана оценка ниже среднего, хотя никаких тестов в клинике она не проходила. Когда она попала туда во второй раз, ей, опять же, ни о чем не спрашивая, отрезали длинные волосы по плечи. Просто взяли и отрезали. Ольга ничего не сказала. А женщине, которая пожаловалась на что-то, санитарка вылила на голову бутылку холодной воды. Дело было в феврале. Здание не отапливалось. Все три раза, попадая на лечение в клинике, Ольга задерживалась там недолго, несколько недель. Но это скорее потому, что ей было куда уходить и к кому. В отличие от многих, кто оказывается в подобных учреждениях.
Они могли бы продуктивно жить, работать, приносить пользу обществу, но в данный момент они занимают фактически эти места в этих клиниках, и от этого никому не лучше, ни государству не лучше, которое должно, значит, тратить на это деньги, и ни самим людям, которые фактически находятся в тюремном заключении все эти годы.
У Ольги есть свои три эпизода, связанные с психиатрическими клиниками, впрочем, намного больше других, относящихся к другой части ее жизни. Уже много лет она состоит в группе мониторинга, проверяющей условия в подобных учреждениях. Ольга убеждена, что необходимо начать процесс их расформирования.
Вот только в последние годы увеличилось финансирование психиатрической программы, и больше, значит, уделяется внимание, ну, к сожалению, только ремонту. И почему-то увеличивается число мест в этих вот огромных учреждениях. Вот насчет Бедиани есть акцент, что вот Бедиани надо расформировать, но такие же условия, в принципе, ужасные. То есть Кутырская, значит, психиатрическая лечебница. Там еще и мест очень много, то есть 650 мест где-то, это очень много. Но вместо того, чтобы уменьшить и как-то расформировать это все, этот огромный комплекс, все-таки усилия идут на то, чтобы плюс еще добавить эти места. И это очень плохая тенденция, потому что нам не нужны эти огромные институции.
В клинике, о которой рассказывает Ольга, уже 11 лет живет мужчина-колясочник. Живет на втором этаже неадаптированного здания, без лифта. Он рассказывал Ольге, что ему неудобно просить кого-то спускать его во двор. Из-за этого он фактически постоянно находится в четырех стенах. В них нет ни журналов, ни газет, ни телефона или интернета. Даже с настольными играми, домино и картами, напряженка. Из развлечений телевизор фойе, который включает и выключает персонал по своему усмотрению. Туалеты, кстати, тоже неадаптированы. Колясочникам приходится справлять нужду в ведра, которые выносят за ними другие бенефициары. Аргументов в пользу расформирования монстров у Ольги немало. Один из них касается невнимания персонала к проблемам со здоровьем, которые возникают у пациентов психиатрических клиник.
Когда уже до последней стадии доходит его проблема, более-менее где-то начинается реагирование, но многие люди умирают на этом этапе. То есть умирают или до того, как их переводят куда-то в соматическую клинику, или в течение нескольких дней после перевода в соматическую клинику. Поэтому в идеале это должно находиться при клинике, при обычной соматической клинике. Должно быть отделение психиатрической помощи.
Это, кстати, связано с меньшей стигмой, потому что если человек просто идет в больницу, это просто должно сесть в сознание людей, что психические проблемы – это такая же часть проблем со здоровьем, как и любая другая проблема здоровья. Но пока эти институции находятся где-то в изоляции, это всегда будет ассоциироваться с ужасом, и люди будут бояться вообще идти в эту психиатрическую систему за помощью.
Когда сыну Майи было 2 года, врачи сказали ей, что у ребенка серьезная задержка развития. Что было дальше? Майя показывает картинку, на которой изображено серое нечто, зомби, отдаленно напоминающее человека. Говорит, что ощущала себя примерно так, отчаяние захлестнуло. Хотелось кричать и просить о помощи, но было даже непонятно, о чем просить и у кого. Но в определенный момент Майя осознала, сын выглядит веселым и беззаботным в окружении семьи. Рядом были прабабушка, бабушка и дедушка, с которыми он чувствовал себя легко и непринужденно.
Я поняла, что это состояние должно продолжиться и после того, когда меня не станет. Мы начали в 2011 году. Тогда это было новшество для Грузии. Мы занялись созданием жилья семейного типа, прототипом которого стала семья моего сына. В каждом из наших домов живет не больше 6 человек. Проживающим там людям прикреплен ассистент. В некоторых домах он находится 24 часа, в других приходит на несколько часов. Ассистенты начинают с подготовки людей к самостоятельной жизни. Это так называемая активная поддержка. Допустим, сегодня я вместо тебя готовлю обед. Завтра прошу подать луковицу. Еще через день прошу почистить ее.
Именно эту модель жилья семейного типа группа гражданских активистов предлагает в качестве альтернативы крупным учреждениям. На сегодняшний день, по информации Майи Шишниашвили, в психиатрических клиниках находится около 800 человек. Она считает, что обеспечить всем им места в домах семейного типа в ближайшие 10 лет вполне реально. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинская тема в абхазских СМИ вновь среди основных, благодаря американским конгрессменам и заявлениям Саломи Зурабишвили. Ну и о пальмах в Гагре. В рубрике «Читаем прессу», которую для вас подготовила Анаит Гагарян.
Палата представителей США проголосовала за законопроект в поддержку Грузии. Законопроект направлен против Абхазии и Южной Осетии и предусматривает финансирование Грузии в вопросах, связанных с мирным восстановлением территориальной целостности, пишет «Нужная газета». Какие угрозы для Абхазии и Южной Осетии содержатся в проекте американского закона в поддержку Грузии? На этот и другие вопросы издания ответил заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба. Он напомнил, что в мае текущего года этот же комитет по иностранным делам принимал аналогичный документ в поддержку Грузии. Особых серьезных изменений после принятия данного документа мы в Абхазии не ощутили. Сейчас речь идет о проекте закона, и это уже более серьезный документ. Но говорить о каких-то последствиях от принятия данного документа сложно. Президенту США предлагают ввести персональные санкции в отношении иностранных лиц. Кого конкретно подразумевают власти США под иностранными лицами, мне сложно сказать. И какие санкции будут объявлены, тоже не очень понятно из той информации, которая есть в открытом доступе. Но если говорить о наших возможностях противостоять принятию данного закона, то должен с сожалением признать, что они у нас серьезно ограничены. Абхазия не имеет дипломатических отношений с США, не является членом международных организаций, которые могут регулировать подобные вопросы, таких как ООН, ОБСЕ и другие. Поэтому нам сложно обращаться к этим структурам. Единственная возможность для нас обратить внимание на проблему, если таковая возникнет с гражданами Абхазии, это женевские дискуссии, в которых участвуют представители ЕС, ООН, ОБСЕ и в том числе представители США, с которыми мы имеем возможность напрямую общаться только на этой площадке, заявил Ираклий Тужба. При этом он уточнил, что США напрямую воздействовать на ситуацию внутри Абхазии не могут, поэтому принятие этого и подобных документов сводится к тому, чтобы оказать некую моральную поддержку грузинским властям, нежели на практике применить те или иные санкции в отношении граждан Абхазии. Делаем ли мы все, чтобы в нашем обществе не было постоянного напряжения ситуации? Кто из нас задумывается, почему Грузия все чаще стала говорить, начиная от президента Зурабишвили, политиков, граждан, что они якобы должны помочь абхазам, пишет главный редактор газеты «Республика Абхазия» Абхазии Юрий Кураскова. Автор статьи отмечает, Грузия надеется, что в Абхазии в результате внутренних противоречий сознание людей может устать. Как говорят психологи, общество начинает поиск чего-то альтернативного, лишь бы жизнь наладилась. Предстоящие 5 лет мы должны не раскачивать нашу общую лодку об сны, несмотря на свои разные взгляды. Необходимо не только указывать и зло смеяться над ошибками нынешней власти, а предлагать совместную работу и выход, который докажет, что мы беспокоимся за республику, а не за места и должности, заключил Юрий Кураскова, исполняющий обязанности заместителя главы администрации Гагрского района Гайк Челингарян, рассказал Абснепресс о результатах лечения пальмовых насаждений от вредителя красного пальмового долгоносика. Для уничтожения пальмового вредителя в этом году выделено 120 литров ядохимикатов. Пальмы лечили в 2 этапа. В результате более 500 деревьев обработаны препаратами против красного пальмового долгоносика. Тем не менее, 13 деревьев подверглись утилизации. Эффект от лечения есть, и мы можем сказать, что пальмы города удалось спасти, подчеркнул Гайк Челингарян. При благоприятной погоде лечение продолжится. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Продолжаем абхазскую тему. 30 октября в Абхазии отметили День памяти жертв политических репрессий. Их потомки, а также представители властей самопровозглашенной республики возложили цветы к установленному 8 лет назад памятнику этим жертвам. А наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил рассказать о воспоминаниях 83-летней дочери репрессированного Александра Званбая.
По данным Ассоциации памяти жертв политических репрессий Абхазии, до 7 тысяч человек были репрессированы в республике в 30-е и 40-е годы 20 века. В октябре 2011 года в Сухуме был установлен памятник жертвам репрессий в виде каменного валуна, обвитого колючей проволокой. Руководители страны и потомки жертв репрессий, в том числе председатель названной ассоциации Анатолий Пилия, традиции принесли к этому памятнику цветы. Президент Абхазии Рауль Хаджимба сказал в ходе выступления: «Те, кто забывают свою историю, лишены будущего». Конец цитаты. Воспоминаниями поделилась Лейла Василиади, дочь 98-летней сухумчанки, невестки Сарии Лакоба Аделе Аббас-Оглы, написавшей проникновенную книгу о репрессиях «Не могу забыть. Моя Абхазия». И в этот день я хочу предложить вашему вниманию рассказ дочери репрессированного Александра Званбая, врача Изольды Александровны Званбая Кабба. Родилась она в 1936 году, и когда 9 сентября 1937 года, как врага народа, арестовали ее отца, девочке был всего годик и 2 месяца. Так что, естественно, она его не помнит, а знает только по рассказам родных. Изольда Александровна росла, по сути, и не зная вплоть до 1955 года, за что арестовали и уничтожили ее отца. Она рассказывает.
На мое имя пришла повестка, я вице-генпрокурору. Тетя моя ни за что не пустила меня в прокуратуру. Она боялась, что я могу не вернуться, как это было в те годы, когда наших старших людей вызывали, и они не возвращались. Но она сообщила брату моего отца, вот он приехал, но он был осведомлен о том, что пересматривает эти события. И он со мной пошел к генпрокурору, тогда был Шамиль Николаевич Лакоба. А его жена была моя одноклассница, Ляля Ласурия. И когда я вошла в кабинет, я очень как-то волновалась, я заметила, что у него на столе досье моих родителей. Шамиль заметил, что я взволнована. Он дал мне возможность посидеть спокойно. Потом он меня так спросил, успокоилась Изольда? Я говорю, да, успокоилась. Ну и он нам рассказал, в чем его обвиняли. Мы, говорит, хотим тебе дать справку о его непричастности никаким политическим делам.
Изольда Александровна как будто снова и снова переживала тот момент более чем 60-летней давности. Потом она продолжила.
Шамиль нас ознакомил с протоколом обвинения. объединения за подписью Рухадзе. Я вот не помню, он был начальником сухумской милиции или гагской. Вот это я как-то не спрашивала у мамы. Значит, первое обвинение было то, что якобы он был поручиком царской армии, а он был 5-го года рождения, как он мог быть поручиком, не знаю. А второе обвинение, что он был руководителем восстания в Гудаутском районе против колхозов. И третье обвинение, что якобы под его руководством был заминирован железнодорожный мост через Черную речку, когда должен был проехать Иосиф Сталин, на курорт должен был приехать, по-моему, в Новый Афон. Естественно, когда ему следователь Григоряди дал подписать этот протокол, он категорически отказался. Его долго мучили, водили на допросы и все такое, но он не подписывал. И в один день он, этот следователь, стал его бить, издевался физически, словесно. Папа, говорят, был очень такой мужественный, самолюбивый человек. И он, не выдержав вот таких унижений, он схватил вот так вот стол двумя руками и бросил на него. И когда он бросил, тот выхватил тот же пистолет, он его застрелил в кабинете. Но потом они сфабриковали дело так, как будто бы он был осужден на 10 лет, потом за какие-то еще провинности еще раз, потому что мама подавала запрос, почему через 10 лет он не вернулся. И ответили, что у него были какие-то проступки, за что он получил еще какой-то срок. І тільки через 20 лет ми узнали всю правду.
Віталій Шарія спеціально для Еха Кавказа із Сухума.
В завершении программы рубрика «Голоса» с жителями Тбилиси общался наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Как бы вы отнеслись к тому, если бы американский контингент из Сирии перевели в Грузию?
Не знаю, я считаю, что в этом много плюсов. Если говорить о повышении безопасности государства, то это с первого взгляда кажется правильным шагом. Однако, с другой стороны, мы наверняка таким образом спровоцируем нашего соседа на ответные шаги. Необходимо все хорошо взвесить, какой итог можно получить в таком случае, насколько это будет выгодно для нас и не ухудшится ли положение. Лично я за то, чтобы разместить здесь американские базы. Мы маленькая страна, и нам необходима защита, которую нам могут предложить более сильные государства-друзья. Но все же есть в этом и опасность. У меня категорически отрицательное мнение по этому поводу. Так Грузия фактически станет колонией Америки. Часть наших территорий и так уже захвачена одной страной. Получится, что остальную часть государства мы добровольно передадим еще одной стране. Вы понимаете, что наша страна будет развиваться так, что потеряет свою идентичность. С годами мы просто забудем, кто мы такие. И даже если мы пожелаем вернуть свою принадлежность, гордость и грузинство, наступит время, когда сделать это будет очень сложно.
Считают, что это был бы правильный шаг. Соединенные Штаты – защитники демократии во всем мире. Соответственно, размещение американских баз на территории Грузии повлияло бы на повышение безопасности нашей страны. Более того, это необходимо, учитывая интересы наших соседей. Грузия существует в недемократической среде, а соседи наши – это Турция и Россия. Не буду перечислять дальше, но логика ясна. Естественно, такой шаг был бы положительным для большей защиты нашей демократии.
Естественно, это плохо. России только этого не хватало. Они же сразу нас уничтожат. Мы и так находимся не в лучшем положении. Я думаю, что провокации не пошли бы нам на пользу. Сегодня мы наблюдаем за ползучей оккупацией, и во многом это из-за того, что Россия противится нашему стремлению в НАТО. А представляете, что произойдет, если сюда привезут американских военных и технику из Сирии и расположат их в Халкалаке? Скорее всего, за этим последуют военные действия. Вот первая мысль, которая возникла у меня, когда я услышала об этой идее.
Я думаю, будет очень хорошо. Мы будем чувствовать себя больше безопасности от возможной агрессии со стороны России. Оккупация продолжается. Каждый день все больше наших территорий оказываются за ограждениями. Американская база могла бы стать сдерживающим фактором и, возможно, вообще остановила бы этот процесс.
Америка – это та страна, в которой давно не было войны. Во многих странах, где находятся их войска, идет война. Не знаю, что тут сказать. США – сильный и хороший друг для нашей страны. И с этой точки зрения было бы неплохо расположить у нас их базу. Но, с другой стороны, Соединенные Штаты находятся очень далеко от нас.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасот, зрасхат, хасот, арцет.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.